10, в которой решено отправить принцев на обучение только под чужими именами. Прошла долгая, студенная и скучная пасконская зима. Как ни топили во дворцовых покоях, все равно маленькому Василиску было холодно, и он почти все время спал, изредка пробуждаясь для кормления. Глазки у него, надо сказать, были ярко-синенькие, и поэтому Тихон дал ему имя Василек. Терентий хотел назвать его как-нибудь пострашнее, буреносец там или громовержец, но уж больно мал был зверек для таких наименований. Единственную в Агенариде газету, все ту же Мейнхейрвам, доставляли в Сталинград с большим опозданием. Стремглав и Горбатый Шут читали ее с мрачными лицами и еще более мрачными предчувствиями. Сообщения из разных мест изобиловали самыми неблагоприятными знамениями. Что-то такое повисло в воздухе, что-то такое, чему и название было не подобрать. В западной Междометии, к примеру, среди бела дня произошло редкое природное явление – психопат. На столицу этого небольшого королевства начали падать из тучи тысячи умалишенных, и при падении они не разбивались, поскольку дуракам и пьяным всегда везет. В Плезирской академии крупнейший пасконолог мэтр Мурье, никогда в Пасконе не бывавший, сделал крупное открытие. Оказывается, пасконичи не являются потомками легендарных гей-славян, потому что у гей-славян потомства не могло быть в принципе. Принцы Тихон и Терентий с удивлением узнали из газеты, что сдурели окончательно, поскольку за едой стали тащить ложку не в рот, а в ухо. Но на самом деле мимо рта они проносили не каждую ложку, а через одну. Вторая же ложка опорожнялась ими в особую мисочку, стоящую на полу и предназначавшуюся для кормежки Василька. Сообщения с прибрежья Серного моря, где высились развалины Чизбурга, были и вовсе уж несообразны. Согласно им, старая крепость восстановилась почти полностью, хотя жители Северной Немчурии не видели ни одного обоза со строительными материалами, двигавшегося в ту сторону, а миновать их землю было уж никак нельзя. Да ведь и вести восстановление было вроде бы как и некому. Стрижанцы тоже клялись страшными клятвами, что никакого отношения к возрождению павшей твердыни не имеют. Им хватает забот с возвысившейся Неспанией, которая невероятно разбогатела благодаря золоту, вывозимому с новооткрытой земли Хлистофорики. В самих Неверландах и в Немчурии стали поговаривать о каких-то эльфийских шпионах. И не только поговаривать, но и сажать таковых в тюрьму. В самый короткий день года ко дворам всех агенаридских владык явились какие-то удивительные немые гонцы, вручившие одно и то же краткое послание. «Я иду». Кое-где этих гонцов, вопреки обычаю, пытали, но никакого толку не добились. Явился такой гонец и в Пасконию, только у него послание было малость подлиннее. «Я иду за тем, что мне принадлежит». Подписи не имелось, а на печати изображен был цветок бессмертника. Почти из всех стран приходили жутковатые сообщения о раскопанных свежих могилах и пропавших покойниках. «Ерунда», — сказал Ироня. «Их не листок просто перестали покупать. Вот они и выдумывают, что попало. А вот качество бумаги у них никудышнее стало. Смотри, какая она, желтая». «Мне печать на этом послании покоя не дает», — сказал Стремглав. «А что печать? Печать как печать. Цветок ли, барань или голова, какая разница? Помнишь ожерелье Алатиэли?»
«Помню. Ах ты ж, там ведь тоже цветочки бессмертника. Но ведь это простое совпадение».
«Если бы», — сказал король.
«А гонца немтыря этого ты узнал?»
«А с чего бы это?» «А я узнал. И посол Кадрильяк узнал. Я по глазам это понял. Это лейтенант Живар, командир арбалетчиков. Изменился, конечно, страшный стал. Но это он».
«Спятил. Живара я сам хоронил после взятия Чизбурга. Даже поминальную чару пил».
«Он. Только ногу приволакивать стал. Да что ж мы, по-твоему, его живого похоронили? Да у него башка рассечена была до зубов. А у посла вроде бы никаких шрамов я не видел.
Да нет на свете такого мага, чтобы мертвого мог поднять. Правда, ходячего мертвеца многие умеют сотворить, но ведь его сразу видно и слышно, и по запаху».
«Значит, могут некоторые», — сказал Стремглав. «Только думается мне, что самого этого мага тоже пришлось из мертвых поднимать».
«Да брось ты, никого живого там не осталось, некому было чудеса творить. А коли так, что ж ты лейтенанта не задержал? Может быть, он нам по старой дружбе растолковал бы, что к чему? Хотя бы на пальцах».
«Он и растолковал мне. Но тебе об этом лучше пока не знать. Вот когда отправим ребят учиться, тогда я, может быть, все-таки решил».
«Все-таки решил.
Чему еще они здесь выучиться могут? Да и пора им повидать мир.
К тому же, думаю, в Банжуре им будет безопасней. А они знают?
Пока нет.
Король и Шут сидели, как два деревенских мужика, прямо на полу возле печки, и Рони спиной к дверце, и время от времени подкармливали ее полежками. Помаленьку прихлебывали савиньон из ковшиков.
Ты не дергайся, капитан Ларус. Так всегда бывает, когда слишком долго везет.
Чем больше везет, тем больше забота. А чем же я за удачу буду расплачиваться? А когда она кончится?
Ты считаешь меня удачливым?
А то нет. Удача державы, государева удача.
То-то я век свой бабулем коротаю. И дети вот.
Что ни говори, ненормальные они. Не такие, как все. Как я на них все оставлю?
Долг ли век их будет?
У них ведь и возможности помереть в два раза больше, чем у обычного человека. Болезни эти внезапные, когда никакого поветрия нет. Ты послушай, что они во сне говорят.
А что? Я что-то не обращал внимания.
Ты не отец, а я не одну ночь их постелей провел.
И что же они говорят?
А говорят они, моншер, разные эльфийские слова.
Ты что, эльфийский знаешь?
Так, кое-что. И то, что они говорят, мне крепко не нравится. Эх, нельзя им без присмотра жить.
Почему же тогда отправляешь их учиться?
А при отцовских штанах нечего оттираться.
Пора им в дорогу.
Ты им охрану-то назначишь?
Ты что охрану? Я сам с ними поеду.
Нет, Ирония. Поедут они в Плезир не как пасконские принцы, а как купеческие дети. Наши богатеи взяли себе похвальную моду отправлять детей за границу. Вот пусть и они.
Так ведь они ж королевские сыновья. Неужели ты думаешь, что старина Пистон?
Он не вечен. А в случае чего он тоже может посадить их в темницу и требовать потом у меня, чего пожелает. Или он, или его враги. Такие заложники всякому полезны. И тебе туда ехать нельзя. Твои горбы в Плезире всякая собака помнит.
Скажут, а чё это друг-приятель пасконского короля состоит при каких-то там худородных выскочках?
Может быть, лучше тогда в Стрижанию их отправить?
Там ведь у них Факбридж, Трэшфорд, вообще просвещенные мореплавания.
Да они банжурские-то уже знают как следует. В случае чего сообразят и местными прикинуться. Скажем, деревенскими дурачками. А в Стрижании разведка добрая. Живо догадаются, ху из ху. Оттуда, из-за моря, их будет и вовсе не выцарапать.
Нет уж, Банжурия надежней.
В случае чего, поклонюсь венценосному брату Пистону, спина не переломится.
А как же в Плезирской академии принцы других стран открыто учатся? И не таятся ничего.
Наши ребята тоже не на свалке подобраны. Король досадливо махнул рукой.
Есть еще одна причина. Ректор тамошний мэтр Забульдон их просто-напросто не примет в студенты.
Так мы ж заплатим.
Не погляди ты на деньги.
Так ему пистончик прикажет.
Не погляди ты на пистона. Академия там вольная, даже королю не подчиняется. Свой суд, своя стража, город в городе. На меня же мэтр Забульдон в большой обиде.
Так за что же, государь?
А ты хаму хроноложца вспомни.